Добрый день, уважаемые радиослушатели православного радиоканала «Воскресенье». В эфире очередная передача «Медицинский городок», и мы продолжаем с вами разговор, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта, как это бывает традиционно осенью, когда эта хвороба значительно чаще встречается и беспокоит людей. И после тем, которые были посвящены заболеванию желудка, мы традиционно переходим к болезням, посвященным повреждению поджелудочной железы. Наиболее частой проблемой, с которой приходится встречаться, является, безусловно, хронический панкреатит. Болезнь, которая в свое время ставили очень часто и очень много, и вопросов по поводу этого заболевания много. Не знаю, удобно ли, корректно в начале передачи говорить в качестве итога или в качестве эпиграфа фразу, которую сказал один из очень великих людей, наших учителей, гастроэнтерологов, которые актуальны и по сей день, о том, что поджелудочная железа или хронический панкреатит, если быть вернее, как он говорил, это не просто белое пятно, это черный позор гастроэнтерологии. Во многом это утверждение сохраняет свою актуальность до сих пор, потому что при колоссальной распространенности болезни, при наличии достаточно точных инструментов исследования, при серьезных научных достижениях последних лет, до сих пор хронический панкреатит, в частности, остается одним из вопросов. И вот я не успел еще серьезно определить актуальность заболевания. Нам уже поступают звонки по поводу этого заболевания.
Здравствуйте, открытие. Здравствуйте. Девочки, у нас 8 лет, и ей тест сделали на хелик бактерии, да?
Так.
И вот показала положительно. И вот нам подскажите, вот где можно лучше пролечить вот ее? И вот всем членам семьи обследовать на этот хеликобактер.
Спасибо за вопрос. В предыдущих передачах мы очень подробно разбирали эту тему, посвященную инфекции геликобактерной. Буду рад, если последовательно удастся слушать все наши передачи. Я думаю, что это будет более качественное представление о здоровье многих заболеваниях. Но вкратце повторюсь. Выявленный микроб – это повод для того, чтобы серьезно задуматься в отношении его угрозы для здоровья. Если просто выявили микроб без относительно того, что что-то тревожит ребенка, не всегда нужно поддаваться панике и каким-то настроениям о том, что лечиться или не лечиться. Если микроб выявлен по поводу того, что у ребенка есть определенные симптомы, есть гастрит, есть боли, нарушение пищеварения или есть язвенная болезнь, то, безусловно, составной частью лечения желудка, гастрит или язвенные болезни является в том числе и лечение этого микроба. По поводу обследовать или не обследовать окружающих, у детей это обязательно. Если у ребенка выявлен микроб, то обследоваться должны родители и мама, и папа, потому что, как правило, если внутри семьи, основной источник инфицирования – это родители. Поэтому обследоваться нужно всем, и если этот микроб выявлен по поводу все-таки в сочетании с каким-то серьезным заболеванием, гастрит или язвенная болезнь, то нужно этот микроб обязательно лечить. Что касается хронического панкреатита, ситуация такова, что заболеваемость, или правильно сказать, распространенность этого заболевания достаточно большая, это порядка 50-60 случаев на 10 тысяч населения, вот по официальной статистике российской. Хотя за рубежом этот диагноз ставят в 10 раз реже на самом деле. Дело в том, что есть просто разные подходы к диагностике этого заболевания. У нас его стараются ставить значительно раньше, на более ранних стадиях, хотя это не приводит к тому, что всегда качественно поставлен диагноз. Иногда это граничит с тем, что у человека диагноза еще нет, а значит, ему уже ставят этот диагноз, то есть происходит своего рода гипердиагностика этого заболевания. И, безусловно, это не всегда полезно для пациента, потому что диагноз, когда поставлен неправильно, он приводит к неверной тактике как таковой. Второй момент, конечно же, когда диагноз поздно ставят, это тоже плохо, поэтому нужно здесь ситуацию очень правильно и грамотно взвешивать в отношении этих вещей. И поэтому, когда мы будем разбирать диагностику вот, хронического панкреатита, конечно, хотелось бы, чтобы все очень грамотно попытались, собственно, проанализировать, правильно или неправильно поставленный диагноз, потому что в свое время диагноз стал очень модным почему-то, и, значит, эта мода, она привела к тому, что вот этот диагноз примеряли на себя многие, соглашались с неправильными диагнозами и, соответственно, лечились неправильно и не получали должного эффекта от, значит, тех схем, которые были назначены на самом деле. А по поводу хронического панкреатита, что такое хронический панкреатит по сути своей? Хронический панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа, она так и называется, потому что она располагается под желудком, масса ее очень небольшая, всего лишь 100-200 грамм, но она обладает очень высокими функциональными резервами, она выделяет порядка 2 литров сока поджелудочной железы, который практически на где-то 30-40% дает элементы пищеварения, перерабатывая белок, жиры, углеводы. И без сока поджелудочной железы практически человек, ну, находится в состоянии отсутствия пищеварения, он не может нормально переваривать пищу, он не может, скажем так, расти, нормально функционировать. Поэтому вот очень опасна бывает ситуация, когда человек допустит состояние до вот острый панкреатит, когда теряется там больше половины ткани поджелудочной железы, и это приводит к тому, что он уже требует инъекции инсулина, потому что автоматически у него нарушается регулирование сахара, у него автоматически теряется вес, нарушается стул, и потеря веса, она очень опасна в отношении потери иммунитета, в отношении функционирования многих органов и систем, и это чревато серьезными осложнениями для прогноза и перспективы жизни. Сам по себе хронический панкреатит – это заболевание, которое продолжается достаточно длительный период времени, оно в большинстве случаев все-таки имеет достаточно медленное течение. Как правило, люди страдают много-много лет. Самой большой проблемой является как раз то, что хронический панкреатит имеет очень яркие проявления. Основным проявлением заболевания является упорный болевой синдром. Как правило, это боль в верхней половине живота, в районе желудка, в правом подреберье, в левом подреберье. Наиболее типичная боль – это боль опоясывающего характера. Боль сама связана с тем, что воспаляется ткань поджелудочной железы, ее капсула, которая очень богата нервными рецепторами, нарушается отток сока поджелудочной железы, и это раздражает нервные рецепторы, которых достаточно много в этом органе. И именно боль очень часто является фактором, который иногда вплоть даже требует серьезных обезболивающих препаратов, иногда даже до сильных центральных, так называемых наркотических обезболивающих препаратов, если заболевание лечится неправильно, и человек не выполняет как таковые рекомендации. Причинами, как правило, хронического панкреатита являются чаще всего или это употребление алкоголя, причем здесь неважным является длительное употребление алкоголя или редкое употребление алкоголя. Это может быть большие, это может быть ситуация даже связанная с редким употреблением алкоголя малых доз. Дело в том, что если у человека есть наследственная предрасположенность к этому заболеванию, то, безусловно, это все приводит к вот именно маленькие даже дозы алкоголя, к формированию заболеваний. Поэтому нередко люди удивляются, скажем, кстати, вот вычитав в литературе ситуацию о том, что, ну, вот, что связано с алкоголем, а я вроде бы не являюсь алкоголиком или не злоупотребляю алкоголь, как же так? Это очень важный момент, который нужно понять, так называемая генетическая или наследственная чувствительность к употреблению алкоголя. Для нее нет каких-то клинических факторов, маркеров, которые бы вот могли сказать, сказать, что вот у вас плохая переносимость алкоголя, у вас хорошая переносимость алкоголя. Это уже сама сформировавшаяся по себе болезнь, она уже говорит о том, что да, поджелудочная железа очень активно реагирует на потребление алкоголя в болезненном плане. И если у человека уже есть признаки хронического панкреатита, особенно это вот после употребления алкоголя, боли появляются, или уже есть подозрение на хронический панкреатит, который говорит врач, то совершенно четко человек должен вести просто совершенно трезвый образ жизни. Второй причиной, как правило, чаще является заболевание желчевыводящих путей, и в первую очередь это камни желчного пузыря, камни протоков. Сейчас это заболевание все больше и больше прогрессирует, камни желчного пузыря встречаются все чаще даже в детском возрасте, и если человек их не лечит, не оперирует, затягивает с лечением, то очень часто и быстро формируется осложнение в виде вот хронического панкреатита. Дело в том, что проток, желчный проток, через который могут мигрировать камни или там какие-то песок, и проток поджелудочной железы, они открываются в одном месте в кишечнике, поэтому любые протоки, любые системы повреждения протоков от желчного пузыря, они содружественно повреждают как раз и протоки поджелудочной железы, тем самым вызывая нарушение тока сока поджелудочной железы и вторичный процесс воспаления. Ну вот в отношении камней особенно нужно здесь не забывать и помнить очень важную ситуацию, связанную с весом человека. Проблема вообще достаточно часто встречается сейчас и избыточного веса, и желание быстро похудеть, и использование каких-то непроверенных средств для похудания. Я скажу несколько общих слов, которые, в общем-то, помогают очень часто избежать негативных последствий для здоровья в отношении избыточного веса и похудания. В общем и целом, проблема избыточного веса, она связана практически на 90% с дисбалансом поступающей энергии и расхода. Если человек избыточную массу тела имеет, как бы он ни говорил, что он мало кушает, он имеет нарушение равновесия между расходом энергии. Он может действительно кушать достаточно немного, но, значит, мало двигается, мало расходует энергии, мало думает, мало занимается мыслительным процессом и практически не двигается. Иногда люди говорят, да как не двигаюсь, я с утра до вечера вот бегаю, там, значит, на работе не сижу. У нас в городе мало тяжелой физической работы, в основном офисная работа. И как бы человек, сидя в офисе на стуле, не бегал вроде бы с утра до вечера, это не та физическая нагрузка, которая нужна человеку. Я всегда говорю, нужно вспомнить все-таки, как работали наши бабушки, дедушки и прадеды в деревне. Это постоянно должна быть физическая нагрузка. Это не надо не пользоваться лифтом, это надо максимально ходить, не пользуясь, так сказать, автомобилем. Как бы ты ни опаздывал, нужно свой день планировать так, чтобы всегда были пешие прогулки, максимальные, значит, ситуация движения, а не суеты, что часто очень происходит в нашей жизни. Но если у человека есть избыточная масса тела, и он задумался о том, что вот нужно уравновесить правильно вес, значит, он совершенно четко первое, что должен понять при избыточной массе тела, это то, что резко худеть очень вредно. И о том, что быстрая потеря веса, она крайне опасна в отношении снижения иммунитета, она крайне опасна в отношении того, что у человека очень быстро образуются камни в желчном пузыре. Среднестатистическая цифра, которую разрешает официальная медицина для похудания, это не больше 1,5-2 килограммов в месяц, и то под наблюдением врача по согласованию по программе. Если это чаще, это все заканчивается серьезными осложнениями. Поэтому быстро худеть нельзя, и когда какие-то хитрые, там, непроверенные средства обещают вам быстрое снижение веса, то это очень неправильно чаще всего бывает. Помимо алкоголя, желчнокаменной болезни причиной хронического панкреатита достаточно часто бывают наследственные факторы, то есть вот если болели родители этим заболеванием, то нужно быть в высшей степени осторожными в рамках, так сказать, моментов вот развития этого заболевания. Некоторые инфекционные заболевания, такие как вирусы, вызывающие гепатит, некоторые инфекции, как паротит, они, особенно перенесенные в детстве, они тоже могут давать хронический воспалительный процесс в поджелудочной железе, поэтому дети, перенесшие вирусную инфекцию, они должны достаточно внимательно наблюдаться в отношении симптомов, похожих на хронический панкреатит в виде боли и других каких-то составляющих. К сожалению, очень большую группу хронического панкреатита до сих пор занимает понимаю, так называемые неизвестные причины, по-медицински называются криптогенные, когда неизвестна причина. Вот есть панкреатит, а нельзя сказать человек, что вот употребляет алкоголь, если у него камни, другие ситуации. Это говорит как раз о том, что исследования нужно и нужно продолжать. Причинный фактор, он, конечно же, помогает в рамках понимания болезни, устранения каких-то осложнений, но на нем не надо зацикливаться. Иногда люди вот очень упорно ищут какую-то причину своего заболевания, игнорируя рекомендации врача о том, что, вы знаете, есть какая-то определенная целесообразность в поиске причины, вы остановитесь. Этот поиск причины приводит, как правило, к лишней потере времени, средств. Человек вот упорно ищет, в чем же причина у него воспаления поджелудочной железы. Если это вот не те общеперечисленные причины, которые известны, алкоголь, камни, значит, некоторые лекарства, вирусы, то дальше уже искать совершенно нецелесообразно, потому что даже крупные научно-исследовательские институты в этом плане и то могут помочь в 1% случаев, и если это не внешние какие-то факторы, то уже они не являются принципиальными, а раз болезнь есть, нужно ее контролировать уже по определенным разработанным серьезным вещам. Ну, как проявляется хронический панкреатит, мы уже начали говорить. В первую очередь, это боль. Панкреатит без боли – это крайне редкая ситуация, практически не встречается. Поэтому в прошлой передаче у нас был один вопрос, когда женщины на УЗИ поставили диагноз панкреатит, ее ничего не беспокоит. Что это, с чем это едят? На самом деле, я уже говорил, что, скорее всего, здесь заблуждение в рамках диагноза. Если у человека нет проявлений, то навряд ли диагноз имеет место быть. Боли, описали мы с вами уже, какие они могут быть. Помимо болевого симптома у человека встречается нарушение стула. Как правило, это учащение стула и нарушение его характера, то есть частый кашицеобразный жидкий стул, что свидетельствует о недостаточном пищеварении. Иногда приходится встречаться на практике ситуации, когда специалисты совершенно спокойно запор объясняют хроническим панкреатитом, но это на самом деле редкое состояние исключения, нарушение стула в виде запора – это, как правило, исключение для хронического панкреатита. Это на самом деле нужно думать о других заболеваниях, и многие люди сразу автоматически должны задуматься, если у него есть нарушение стула в виде запора, ему ставят диагноз панкреатита, говорят, что вот панкреатит вылечите, нормализуйте. Стул, это истинно далеко здесь, вот этой ситуации, это неправда. Серьезная классическая медицина здесь совершенно четко видит путаницу в этом вопросе, потому что если есть воспаление поджелудочной железы, утрачивается часть ферментов, которые перерабатывают пищу, и это все сопровождается как раз нарушением стула в виде учащения его и нарушения консистенции, а не нарушения отхождения его как такового. Вот практически и все. В редких ситуациях панкреатит сопровождается тошнотой и рвотой. Это, как правило, характерно для острого панкреатита и крайне мало характерно для хронического панкреатита. Иногда приписывают хроническому панкреатиту такие симптомы, как слабость, недомогание, чувство тревоги, такие общеневротические реакции. На самом деле это неправда. Хронический панкреатит практически никогда или крайне редко сопровождается общеневротическими реакциями в виде нарушения эмоций, сна, тревоги. Хотя по старинке была такая ситуация, что вот очень часто у человека есть боль в животе, есть нарушение эмоций, тревожность какая-то, пониженное настроение, ему автоматически ставят панкреатит, пытаясь вот как-то его неправильно ориентировать. Это заблуждение. Панкреатит нарушением эмоциональной сферы не сопровождается. Для того, чтобы поставить диагноз хронического панкреатита, конечно же, не нужно заниматься самодеятельностью, не нужно заниматься диагностикой непроверенной. К сожалению, вот буквально на днях встречался опять ситуация, когда вот люди просто упорно ходят в какие-то резонансные кабинеты диагностики, в какие-то компьютерные диагностики совершенно, когда проводки приматывают куда-то там значит, к рукам и вот ставят диагноз хронического панкреатита. Это все вещи, которые, ну, мягко сказать, не признает медицина. Это вещи совершенно несерьезные на самом деле, не сертифицированные и не могут относиться к серьезной медицине диагностики. Поэтому это, знаете, такое развлечение платное. Хотите, развлекайтесь, но серьезной информации оттуда вы не почерпнете практически. Бывает иногда совпадение, находки, потому что методика, она дает такие общие представления состояния здоровья, но после нее все равно приходится проходить серьезные обследования, диагностику, и поэтому поэтому зачем проходить ненужные совершенно такие развлекательные этапы, как таковы. Диагноз хронического панкреатита ставит всегда только врач, и это диагноз, который устанавливается при сложении нескольких исследований. Это биохимические исследования крови, это ультразвуковое исследование брюшной полости, как обязательный метод диагностики. Ну, и вот, пожалуй, практически вот этих методов достаточно для того, чтобы в 95% случаев иметь подтверждение или отрицание диагноза хронический панкреатит. В некоторых случаях, конечно же, нужно более полное обследование, которое включает в себя фиброгастроскопию, исследование слизистой желудки, 12-перстной кишки. Иногда это компьютерная томография, более точное исследование полости живота после ультразвукового исследования, которое помогает уже определить зону повреждения и осложнения со стороны воспаленной поджелудочной железы. У нас звонок. Алло, слушаем вас.
А вот такую причину вы в расчет не берете? Отсутствие культуры питания. Легче же ведь профилактировать, предупреждать. То есть, если мы создадим устойчивую культуру питания, так, вот, правильно питаться, чем питаться, когда питаться, значит, как пользоваться тем даром Божьим, это же пища, это же дар Божий. И вот если по этому пути пойти, тогда не нужно будет пожарником. Вот.
Спасибо за вопрос и за утверждение. Во многом я с вами согласен, кое-что попытаюсь несколько отрегулировать. В отношении темы сегодняшней передачи «Хронический панкреатит и нарушение как бы, культуры питания». Действительно, долгое время, практически до 90-х, 80-х, 90-х годов прошлого века, причиной хронического панкреатита считалось нарушение питания. Дело в том, что нарушения в диете, они считались первопричиной при практически всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Согласитесь и вспомните, когда человек приходил к врачу, ему выявляли гастрит или язву, на вопрос «почему?», ему говорили: «так вот, ты неправильно питаешься». Слава Богу, в последнее время произошли определенные изменения, которые позволили расставить точки над «и». Язвы и гастрит, они берутся все-таки от инфекции, вот этой геликобактерной как таковой. Хронический панкреатит первопричиной как таковой является все-таки нарушение желчевыводящих путей, алкоголь, наследственность, определенные лекарства. А пища, она ни в коем случае нельзя ее отрицать как фактор вот, участия в болезни, но из ранга первопричины болезни она отнесена к факторам, провоцирующим обострение заболевания. То есть ситуация в том, что если у человека есть наследственная предрасположенность к панкреатиту, если он употребляет алкоголь, панкреатит у него будет в любом смысле, в любом случае. Значит, нормально он питается или плохо питается. Дело в том, что если он плохо питается, она будет у него, ну, эта болезнь, скажем так, обостряться чаще и протекать серьезнее, на самом деле. Вот в чем аспект. Поэтому вот нарушение диеты и неправильная культура питания вот в отношении хронического панкреатита, они отнесены к факторам, все-таки провоцирующим обострение заболевания. Почему именно вот так важно разделить эти составляющие? Потому что если человек на фоне хронического панкреатита просто отрегулирует диету, допустим, будет правильно питаться, но не будет лечить заболевания, не устранит, скажем, камни в желчном пузыре, не вылечит их, не проведет операцию, это приведет к тому, что болезнь протекать будет легче, мягче, более доброкачественно, но она не вылечится на самом деле. Поэтому здесь вот очень важно взвесить все-таки, что является причиной болезни, а что является именно провоцирующим моментом заболевания. Хотя и тот фактор, безусловно, достаточно ценен и значим, поэтому культура питания для человека, который страдает поджелудочной железы, она должна быть особенно важной, особенно нужной как таковой. Что касается передачи, посвященной культуре питания, давайте с удовольствием еще раз запланируем такую тему, проведем. Вот. Хотя эта тема, вы помните, мы проводили передачу массы по поводу мифов, по поводу, значит, поста, по поводу реальных вещей, которые связанные, сопряжены с питанием, это все достаточно очень объемная передача, есть целая наука, диетология, вот последние учебники там, или тома, которые входят, они вообще не объемные на самом деле. И что касается вот болезней, связанных с питанием, они, конечно же, значит, сейчас вот по современным последним тенденциям жестко выделен так называемый алиментарно зависимый, алиментарно это пищевой фактор, то есть питательно зависимые заболевания. К ним отнесены атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, то есть инфаркт, инсульт, сахарный диабет, остеопороз и некоторые онкологические заболевания. То есть это болезни, в при которых современная медицина четко говорит, они очень сильно зависят от того, как человек кушает. Остальные болезни, они имеют как фактор действительно как бы питания, но его не абсолютизировать, не преуменьшать не надо, поэтому, конечно, здесь очень все непросто. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я была у вас на приеме в вашем больничном отделении. Мне поставили хронический панкреатит. И как бы курс лечения мне назначили, только вот я не спросила, сколько его принимать, какое время. И дело в том, что вроде бы как бы пока пила, вроде нормально все. А потом перестала пить, и как бы все это снова началось. Газы постоянные, вот запоры. И я вот не знаю, может быть, потому что я неправильно пропила курс лечения, как бы вот не весь месяц. Я не знаю, сколько надо было пить, месяц или как-то больше.
Спасибо. Ну вот я сразу могу сказать, что те симптомы, которые вы перечислили, они к хроническому панкреатиту не относятся. Это все симптомы, которые связаны с так называемым синдромом раздраженного кишечника, поэтому и дюфалак, и, допустим, диспоталин – это препараты, которые регулируют тонус толстой кишки. Панкреатит иногда ставят как вот такой предварительный диагноз, но он не отражает сути своей всего составляющего момента. Ну, у вас-то панкреатит по тем симптомам, по крайней мере, которые перечисляете, ну, по крайней мере, нет, это точно. Хотя более точно сказать по радио, не видя ни диагноза, не возьмусь и не заручусь. Что касается длительности терапии, согласитесь, некорректно по радио обсуждать вообще, как долго вам принимать, не зная особенностей вашего заболевания, поэтому не сочтите сотруд, все-таки обратитесь к гастроэнтерологам еще раз, если лежали в стационаре, то встаньте на учет в гастроцентр, подойдите к специалисту и определитесь, сколько долго нужно принимать. Вообще курс лечения в среднем, как правило, занимает 8 недель, 2 месяца, значит, после стационара, который гарантирует определенную стабильную ремиссию. Если пили меньше, то можно предположить, что достаточно рано. Что касается основных аспектов лечения хронического панкреатита, по пунктам. Первое, конечно же, наиболее важным является из общих мероприятий определиться с диетой. Диету нужно подразумевать, конечно же, здесь полный отказ от алкоголя. У человека, если есть хронический панкреатит, даже вот такой провокационный вопрос, который иногда люди задают, что теперь и в праздник даже по чуть-чуть нельзя. Ну, можно, конечно, только вы рискуете иметь обострение болезни, поэтому это вам выбирать. Если есть болезнь, то алкоголь совершенно категорически неприемлем для человека. И даже опасен, потому что он может спровоцировать более серьезное хирургическое заболевание. Что касается питания, основные аспекты – это нужно кушать часто, понемножку, малыми порциями, то есть это обеспечивает функциональный покой для поджелудочной железы. И пища должна быть приготовлена в отварном виде на пару. Жареные, копченые блюда, они обладают просто активным таким сокогонным действием, заставляют работать больной орган, поэтому их стараться нужно избегать. Крайне нужно ограничивать и вообще избегать в период обострения такие продукты, как минеральная вода, лук, чеснок, фруктовые соки, грибы, значит, бобовые, горох, потому что они очень плохо перевариваются и стимулируют, как правило, перегрузку поджелудочной железы и дают симптомы обострения этого заболевания, как правило, достоверно. Особенно здесь мы, еще раз напомню, в отношении минеральной воды люди очень часто любят ее, потому что на бутылках написано, способствует лечению. Но не надо все эти глупости как бы верить, это не способствует ничему лечению. Минеральная вода еще никого не вылечила, а вреда наделала масса. Поэтому это не лечебный фактор, это фактор какой-то реабилитации, профилактики, восстановления. Но если есть какой-то серьезный гастроэнтерологический диагноз, заниматься лечением минеральной водой, это, знаете, может быть, во времена Пушкина, Лермонтова было интересно на воду ездить лечиться. Сейчас это просто несерьезно. Что касается препаратов, здесь очень важно отметить некоторые моменты, которые принципиальными являются. Вот был у нас вопрос до начала передачи. Вот был раньше лечилась всю жизнь, допустим, там, ферментным препаратом, там, любимым, рекламируется мизим, сейчас назначили крион. Какая разница? Дело в том, что вы четко должны понимать, особенно тех, у кого есть это заболевание, все ферментные препараты имеют разную клиническую эффективность. Первое. Второе. Это очень легко оценить клиническую эффективность. В каждом препарате есть такое, значит, сноска количества единиц липазы. Это фермент, собственный фермент, который вырабатывает поджелудочная железа, и он говорит об активности той или иной таблетки, той или иной капсулы. Так вот, современная медицина четко показывает, для того, чтобы лечить поджелудочную железу качественно, нужно на один прием пищи употреблять минимум 25 тысяч единиц липазы. Это вот, по крайней мере, сейчас содержится вот из доступных препаратов в одном препарате, который позволяет в одной капсуле достигнуть вот такой эффективной составляющей. Поэтому достаточно часто у людей вот именно с активным заболеванием поджелудочной железы это является таким важным составляющим препаратом для лечения. Если принимать другие препараты, то совершенно четко понятно, что нужно принимать их тогда по 5-10 таблеток это раз. А во-вторых, очень важным является форма приготовления препарата. Вот таблетки – это старая форма, которая обеспечивает очень маленькую площадь пищеварения. Представьте, вот человек принял таблетку, и у него процесс пищеварения вот идет на поверхности этой таблетки. А новые формы препаратов, они в капсулах, и там маленькие-маленькие такие мини-микросферы, так называемые, которые, естественно, имеют активную поверхность больше, и, естественно, пищеварение в этом плане значительно эффективнее. Поэтому очень важно вот при выборе ферментного препарата определить активность. И совершенно понятно, что вот панкреатин такой стандартный, имеющий там порядка там, не помню, там 800-1000 единиц липазы, он для того, чтобы заменить современные препараты, нужно принимать по 25-30 таблеток на прием для того, чтобы иметь нормальное как бы, качество лечения. Совершенно понятно, что это препараты, имеющие все-таки такую меньшую стоимость. Поэтому, но дозу липазы каждый раз, конечно, доктор подбирает индивидуально. При нетяжелых панкреатитах возможно достаточно приема препаратов панкреатина в таблетированных, при серьезном панкреатите, конечно же, если врач рекомендует, то совершенно четко нужно прислушиваться к вот тому, какой препарат и в чем в нем разница. Еще раз повторюсь по единицам липазы. Второй важный момент – это то, что как долго их принимать, вот был у нас вопрос. Дело в том, что минимальный срок лечения вот воспаления поджелудочной железы, ну, если говорить действительно об хроническом панкреатите, это 8 недель. Для того, чтобы создать хороший резерв. А если это диагноз, которому уже несколько лет, то человек может и должен лечиться несколько месяцев, а иногда пожизненно. Часто приходится встречаться на консилиумах ситуации, человек говорит, я пока пью, мне хорошо, я только брошу, мне плохо, что делать, я боюсь привыкнуть. Понимаете, если поджелудочная железа запущена, если она уже не работает на все свои 100%, выход один – принимать ферментные препараты. Люди иногда боятся привыкнуть или боятся того, что поджелудочная железа прекратит активно работать. Но это все мифы и глупости на самом деле. Если она уже работает наполовину, чего там бояться? Оставшейся половине надо помочь, потому что если человек не принимает ферментный препарат, то у него идет перегрузка работы поджелудочной железы, не соответствующая потребностям, и у него постоянно истощаются резервы. Вот это как раз плохо, а не то, что он пьет ферменты и боится как бы привыкнуть. К тому же ферментный препарат, он... К нему привыкания как такового не нужно. Два важных момента еще для лечения воспаления поджелудочной железы. Это правильно выбрать препарат, который снимает спазмы 12-перстной кишки. И значит, есть такой клапан сфинктероидии, особенно при билиарных патологиях. Вот, посоветуйте своим врачом, если он некомпетентен, обязательно попросите направление, обратитесь к нам в гастроцентр, мы порекомендуем. И это препарат, который необходим для создания функционального покоя поджелудочной железы. А именно это препарат, подавляющий кислотность. Вот. То есть три составляющих современной тенденции лечения хронического панкреатита. Это активный ферментный препарат, это спазмолитик и препарат, который подавляет кислоту, потому что кислота, собственная кислота желчного сока, она очень является мощным стимулятором поджелудочной железы. Когда поджелудочная железа воспалена и собственная кислота попадает, скажем, на 12-перстную кишку, она заставляет ее работать не соответствующе сильно. Поэтому нужно здесь успокоить кислотность и создать функциональный покой. Но, безусловно, самое главное, что хотелось бы до вас донести, схема у каждого человека индивидуальная, и набор препаратов индивидуальный. Если у нас даже звучат какие-то коммерческие составляющие там, препаратов, вы четко должны знать, это совершенно не всем подходит, это совершенно не обязательно принимать. Еще раз говорю, как бы наши передачи не полные или недостаточно были освещены, они ни в коем случае не заменят консультацию специалиста, потому что человек... сути своей по болезни и по другим аспектам индивидуален, и эту схему индивидуально нужно подбирать. Еще раз напоминаю, у нас в городе есть много центров, в частности, городской гастроэнтерологический центр, где вы можете совершенно бесплатно подойти и получить консультацию при направлении врача из страхового полиса. Не болейте, и помогай вам Бог!